Глава третья. Клуб старших. Город, где жил Лэн, меня поразил. Почему-то я был уверен, что город окажется спрятанным под землей, что это будут узкие серые пещеры с замаскированными входами, у которых дежурят мрачные громилы с огромными мечами в руках. А мы, пройдя не больше часа, вышли к самому обыкновенному городку, стоящему на холмах и никак не замаскированному. Ну ладно. Сейчас-то ночь, жутко длинная местная ночь, а очков, позволяющих видеть в темноте, у врагов может и не быть. Но как же днем? Или днем существа из мрака не летают, они ночные? Но они же видят в темноте. Ерунда какая-то получалась. Мы добрались до самой окраины, никого не встретив, и только здесь к нам подошли двое крепких парней. У одного через плечо болтался арбалет, у другого на поясе висел длинный нож. Одежда на них была довольно обычная, брюки и куртки. Ничего похожего на странный комбинезон крыло убежища Лэна. Парни с любопытством оглядели меня, хмыкнули, потом уставились на Лэна. Тот сразу опустил глаза, замялся и подался ко мне. «Привет!» — как-то задумчиво, словно решая, стоит ли вообще здороваться, произнес парень с арбалетом. «Здравствуй, Шоки!» — торопливо сказал Лэн. «Как в городе?»
«В городе нормально. А где твой старший?»
«Нас поймали. Быстро, но сбивчиво начал Лэн. Мы так дрались, но нас поймали, а потом потащили в башню. И Керт сказал, чтобы я вызвал помощь, а сам отвлек летящих».
«А почему не наоборот, Лэн? Почему не ты отвлекал, чтобы Керт летел за помощью?»
«Он же плохо летал!» — отчаянно воскликнул Лэн. «Вы же знаете, он уже тяжелый!» «Керт понял, что ему не уйти, и велел мне...»
«Предупреждал я Керта, что с этим сопляком он влипнет!» — вступил в разговор парень с ножом.
«Какой башни ты его бросил?»
«Я не бросал!»
«Где Керт?» «В круглой башне на восточном хребте, там, где...»
«Знаю. Поздно уже его выручать. Керт давно с ними...»
«А что за придурка ты привел?» «Тут я не выдержал. Таких козлов, как эти два парня, в старших классах у нас полно. И если им сразу не дать отпор, то будет только хуже».
«Придержи язык, шестерка», — сказал я. «И кончай наезжать на Лэна. Ты слишком много стараешься думать, тебе это вредно».
Парни остолбенели. Потом Шоки подошел ко мне и процедил.
«Кто твой старший парень? И во сколько он тебя ценит? Может, я и наскребу на штраф, а?»
«Он из другого города», — неожиданно встрял Лэн. «Все его погибли, я обещал ему защиту».
«Раз обещал, то убивать не будем», — с готовностью согласился Шоки. «Не знаю только, зачем он нам нужен. Этот паренек ухитрился потерять не только своего старшего, но и оружие, и крыло, ведь так?»
«Он и сам был старшим в паре», — тихо сказал Лэн.
«Вот тут-то парни удивились по-настоящему».
Тот, имени которого я не знал, растерянно спросил у меня.
«Лэн не врет? Подтверди!»
Похоже, моего вранья никто не ожидал. Ну и ладно.
«Лэн прав. Я был старшим и остался один».
Парни как-то сникли, и я решил закрепить успех.
«А что до оружия и крыла? Если бы ты был на моем месте, то потерял бы и голову, не сомневайся».
Они не спорили и никак не пробовали поймать меня на лжи. Лишь Шоки спросил, да и то без всякой подозрительности, явно из любопытства.
«Ты из какого города, старший, просящий защиты?»
Ни с того ни с сего я соврал.
«Из Москвы!» «Москва прокатила. Да и любой другой город прокатил бы, я думаю».
Шоки кивнул и заявил.
«Вроде слышал о таком. Ты придешь вечером в клуб?»
Я кивнул, потому что другого ответа от меня явно не ждали, и пошел вслед за Лэном, который уже с минуту делал мне глазами знаки.
«Сваливаем, мол».
Но когда мы отошли метров на пять, Шоки еще раз окликнул меня.
«Эй, старший из чужого города!»
Обернувшись, я уставился на него.
«Ты что, собираешься работать с Лэном?»
Я вообще еще ничего не собирался и не нашел, что ответить. Шоки добавил.
«Не советую. Он трус. Сгинешь, как Керт. До вечера».
Мы двинулись дальше. Лэн молчал. Я тоже не знал, что сказать. Впрочем, впечатлений мне хватало и так, и я почти сразу забыл об этом разговоре, смотрел по сторонам. Когда я сказал, что город был самый обычный, я, конечно же, не имел в виду наш город. Это был обычным именно для того сказочного мира. Булыжные мостовые и каменные дома со всякими башенками, похожие на маленькие замки, и несколько самых настоящих замков, правда, вдалеке. Только народа не видно.
«Никого нет», — сам себе сказал я.
«Так поздно уже. Пока с ребятами болтали, часы 8 пробили», — торопливо сказал Лэн. «Кто в клубах, кто в соборе, кто по домам разошелся. У нас не любят ходить вечерами».
Только через несколько секунд я допер до смысла его слов.
8 вечера?»
«Да. Мы встретились утром, потом ты спал, потом пока добрались. Что-то не так?»
Лэн очень уж суетился, но я сейчас не обращал на это внимания. Я наконец-то признался себе в том, что понял уже давно. Здесь нет дня. Или он есть, но ничем не отличается от ночи. А значит, котенок не сможет вернуть меня домой. Да и хватит ли ему сил облететь мир, раз повсюду тьма?
«Лэн, мне нужен настоящий свет», — тихо сказал я.
«Да, мы почти дошли», — быстро сказал Лэн. «Сейчас включим свет, снимем очки».
Он не знал, что такое настоящий свет. Его нельзя включить.
«Лэн, Лэн», — пробормотал я.
«Ты бы знал, как я влип».
«Мы пришли», — враз изменившимся голосом сказал Лэн. Он подошел к двухэтажному дому с высокой круглой башенкой и открыл выходящую прямо на улицу деревянную дверь. Она была похожа на ту, потаенную, через которую мы с солнечным котенком сюда пришли, и мне стало еще тоскливее.
«Дай руку», — сказал Лэн, и я заметил, что у него дрожит голос. «Пусть дверь тебя запомнит, даже если ты передумал».
Я не понял, но руку дал. Лэн приложил мою ладонь к бронзовой ручке, сверху положил свою ладонь и тихо сказал.
«Это друг. Он всегда может войти».
«Классные у вас замки», — сказал я, когда мы вошли и закрыли дверь.
«Не у всех, только у нас, крылатых», — рассеянно сказал Лэн.
Хлопнул в ладоши, и в комнате вспыхнули ярким светом белые стеклянные шары. Не электрические. Никаких проводов от них не шло, но все равно здорово. Я снял очки, Лэн стянул свой комбинезон, потом задумчиво посмотрел на меня.
«Слушай, Данька, я бы тебе дал одежду Керта, ты же будешь старшим, а ему уже не понадобится, но он куда здоровее. Может, пока мою возьмешь?»
«Давай», — согласился я, озираясь. Комната, куда мы вошли, прямо с улицы, была огромной. Наверное, весь первый этаж занимала, и выглядело очень забавно. Посредине круглый стол, вокруг несколько мягких кресел, и это все нормально.
Зато вдоль стен
словно собрали мебель из самых разных помещений и установили по периметру. Шкафы с книгами и мягкий диван со столиком, ковер с наваленными на него подушками, грубый стол с колбами и ретортами. А над ним в шкафчике куча всяких химикатов. Часть стены увешана всяким холодным оружием, ножами, мечами, арбалетами и совсем непонятными штуками. Какой-то музыкальный инструмент, вроде маленького пианино. Вспомнил, кажется, клавесин. Огромный аквариум с яркими рыбками, картины на стене, а под ними задернутый тканью мольберт. Картины я рассмотреть не успел, ко мне подошел Лэн с одеждой. Мрачноватой такой одеждой, серый костюм, в каких только юные вундеркинды-скрипачи выступают, белая рубашка и светло-синий галстук. «Шикарная комната», — честно сказал я. Лэн гордо улыбнулся и протянул мне одежду.
«А другого ничего нет?» — неуверенно поинтересовался я.
«Ты же в клуб идешь. У нас положено так».
«Ясно.
«Ну, у нас не так строго», — начал я выкручиваться. Но Лен на это особого внимания не обращал. Он мялся, потом раскрыл рот, но сказал явно не то, что собирался. «Ванная там, на втором этаже, где спальни. Можешь выбрать любую комнату, Керта или мою, все равно».
«А твои родители не будут против?» — на всякий случай спросил я. Лен выпучил глаза.
«Родители?
Я же крылатый, и...»
«И тем более папа давно исчез, а мама редко заходит».
«Да, я пошел».
Засуетился я, чувствуя, что прокалываюсь, и направился к лестнице, что вела на второй этаж.
«Данька!» — окликнул меня Лен. Резко, словно вдруг собрался с духом.
«Что?»
«Я в пару не навязываюсь, не думай. Если хочешь выбрать другого партнера, я помогу. Только Шоке все врал. Не думай, я не трус. И Керта я не бросал». Что тут можно было сказать? Я в их взаимоотношениях понимал меньше, чем в званиях кувейтской армии. Но Лэн стоял и смотрел на меня с таким видом, словно от моих слов вся его судьба решалась. Не говорит же ему, что я никакой не старший, тем более не крылатый.
«Младший, найди что-нибудь пожевать, а?» — попросил я. И Лэн сразу просиял и кивнул.
Ванную я нашел без труда. Хлопнул в ладоши, отчего тут же включился свет, и присвистнул.
«Ничего себе! Целый маленький бассейн и две толстенные трубы с кранами, горячая и холодная вода».
Я включил воду посильнее, разделся, что в моем положении много времени не заняло, и забрался в горячую воду.
Класс!
Это не бегать в одних трусах по горам, прячась от каких-то непонятных монстров.
Как бы выудить из Лена всю информацию, да еще так, чтобы он ничего не заподозрил?
Блаженствовал я довольно долго. Потом понял, что вот-вот засну. Вытерся первым попавшимся под руку полотенцем и оделся в клубный костюм. Ничего, только в плечах пиджак немного жал, и галстук я так и не смог завязать. Спустившись вниз, я обнаружил, что Лен нарезал целую гору бутербродов с мясом, а посреди стола поставил большую бутыль с каким-то оранжевым соком. Совсем здорово. Только поесть мне не удалось, потому что Лен быстро сказал: «Данька, ты уже опаздываешь в клуб. Без 5:09». Он тоже был в костюме, только белом, и без всякого галстука. Перехватив мой взгляд, Лен объяснил: «Я тоже в клуб. Неудобно после вылета не прийти». «Что, галстук?» Он забрал у меня эту самую дурацкую часть гардероба, плюхнулся в кресло, накинул галстук на колено и стал завязывать. Керт тоже не умел завязывать. Ну, умел, только не любил. Меня всегда заставлял.
Это «заставлял» меня неприятно резануло. «Вы с ним были друзьями?»
«Мы? Ну, в общем, да. Мы же партнеры».
Углубляться в расспросы я не стал.
Лэн справился с галстуком, помог мне затянуть его на шее, критически осмотрел меня и кивнул. «Пойдет. Смешно, конечно, но это потому, что ты для старшего слишком молодой». Лэн запнулся и вдруг поднял на меня глаза, очень серьезно спросил:
«Данька, ты действительно был старшим?» Отступать было поздно.
«Конечно. А что ты спрашиваешь?»
Лэн расслабился.
«У нас за такой обман убивают. Вот я испугался». «Прелесть!» Я вдруг понял, что, несмотря на светящиеся шары и горячую воду, вокруг все-таки средневековье.
«У нас не так строго», — заставил я себя улыбнуться. «Разве что шею намылят».
«Нет, у нас вешают только предателей», — не понял меня Лэн. «Обманщиков убивают мечом».
Он отвел взгляд, поколебался, но все же добавил: «И трусов тоже».
«А тебя могут объявить трусом?» — неожиданно спросил я. Лэн вздрогнул.
«Ты же меня взял в партнеры. Значит, поручился, что я не трус».
«Вот как».
Я подумал и сказал: «А я смог за тебя поручиться, потому что ты поручился за меня, пообещал защиту, так?»
«Так».
«Класс. Круговая порука». На Лена жалко было смотреть. Я не выдержал и спросил: «Мы не опаздываем?»
«Дикое крыло!» — непонятно выругался Лен. «Бежим!»
И мы рванули из дома. На ходу Лен объяснил мне дорогу обратно из клуба. Я вначале не понимал, зачем он это делает, потом спросил. «Ты ведь тоже в клуб? Вместе пойдем обратно?»
«Я в наш, для младших», — с легким удивлением объяснил Лэн.
«Странный город Москва. Все у вас по-другому».
«Это точно», — признался я. Хотя, если честно, в Москве не бывал ни разу.
«Может, мне тебя подождать у входа?» — предложил Лэн. «Я пораньше уйду».
«Ничего, разберусь», — отмахнулся я. Происходящее мне нравилось все меньше и меньше. Не то армейские у них тут порядки, не то вообще тюремные. Еще ко всему вечный мрак и пустота на улицах. Жуть.
«Вот ваш клуб!»
Лэн ткнул пальцем в огромный красивый дом на другой стороне улицы. Над домом торчала высокая башня, что делало его похожим на восточную мечеть.
«Наш дальше! Два квартала и налево. Я пойду?»
«Иди».
«Тебя точно не ждать?»
«Лэн, кончай!» — не выдержал я.
И Лэн тут же прекратил заискивать и неуверенно пожал мне руку и побежал по улице. Быстро побежал. Наверное, здорово опаздывал в свой клуб.
Прежде чем войти в здание, я снял очки и постоял, вглядываясь в темноту. Ни из одного окна не падало даже лучика света. Очертания домов угадывались шестым чувством, а не зрением. Но я все же постоял, выискивая в небе светящуюся точку солнечного котенка, и ничего не увидел.
Тогда я набрал в грудь побольше воздуха и толкнул дверь клуба.
Вот здесь-то все оказалось таким, как я и ожидал. Зал со столиками, креслами, стойкой, как в баре. Тут было человек 30, и все молодые. Лет, наверное, от 15 до 20. При моем появлении они прекратили разговаривать, и все взгляды устремились на меня.
Я подумал и подошел к стойке.
Интересно, надо здесь платить или нет? За стойкой был парень лет 17, скучающий в компании бутылок и кувшинов. Очень бледный и худощавый, что явно было местной традицией.
«Вина?» — приветливо улыбнулся он.
Напиться мне только не хватало. Я помотал головой.
«Сока!» «И только? Какого?»
«Любого».
Пожав плечами, он налил мне большой стеклянный стакан ярко-желтой жидкости. Потом, словно внезапно прозревая, воскликнул. «Постой! Ты же новый старший, пришедший с младшим Леном!»
«Да», — осторожно согласился я. Назревал подвох.
«Отлично!» Парень стал стягивать с себя цветастый оранжевый фартук. «Значит, ты займешь мое место! У нас так принято! Не забудь вымыть полы, когда все разойдутся, и...»
Я посмотрел в зал. Все явно наслаждались спектаклем.
«Шутишь?»
С самой милой улыбкой сказал я и пошел от стойки. Парень стал молча надевать фартук. «Значит, я все-таки сделал правильно».
«Данька!»
Повернувшись на голос, я увидел Шоки, сидящего за столиком у камина вместе с двумя другими парнями. Все они выглядели лет на 20, максимальный среди присутствующих возраст, и казались порядком истощенными. Один курил длинную сигарету, и я почувствовал запах дыма, странный, сладковатый, не похожий на табачную вонь. Надо же, имя как-то узнали.
«Садись с нами», —
продолжал Шоки. Отказываться смысла не было, и я сел за их столик на свободное место напротив Шоки.
«Как тебе наш клуб?»
Я пожал плечами.
«А город?»
Я улыбнулся. Шоки покачал головой.
«Да, разговорчивым тебя не назовешь. Ничего, Данька, я позабочусь, чтобы тебя не обижали. Ты слишком маленький. На вид. Вот в чем проблема».
Отмалчиваться дальше было трудно, и я сказал.
«Знаю. Ничего, это пройдет».
«К сожалению, пройдет», — вздохнул Шоки.
«Ты не дурак, Данька, и понимаешь, в чем дело. Я, например, уже смирился, что летать мне осталось от силы полгода. Гнат и Алк», — он взглянул на своих соседей, —
«тоже это понимают. Хоть и лезут вон из кожи, чтобы вес не набрать».
«А многих твое появление задело».
«Как же так?
Ты уже старший и будешь летать еще много лет,
а их время подходит к концу, и ничего с этим не поделаешь».
«Наконец-то я понял, в чем дело. Крылья не могли поднять взрослого,
Вот почему здесь летали и сражались с тварями из мрака только дети и подростки. Понятно, и почему старшие так относились к младшим. Их время проходит, а им еще хочется иметь крылья. Неясно только, чем же в этом мире занимаются взрослые.
«Данька!» — я посмотрел на Шоки. «Ты сделал Лена своим партнером?»
«Да».
«Не ошибись, Данька. Не тебе объяснять, что такое партнер. А Лен, во-первых, трус. Не заводись. Я понимаю, что он помог тебе, когда ты оказался без крыла, без оружия, без дома. Но для него в этом была своя выгода, поверь».
Я отхлебнул сока из стакана.
Очень кислого. Лимонный, что ли? Даже скулы сводило. «Во-вторых, Лен плохой боец. Он прекрасно летает и способен удрать от летящего. Но мы же надеваем крылья не для того, чтобы удирать».
Я продолжал сеанс самомучения, отпив еще сока.
«И в-третьих», — жестко продолжил Шоки, «вы с Леном по возрасту ровесники. Более или менее ровесники. Через 2-3 года он станет старшим, если, конечно, ты за это время не погибнешь, и мы не сможем с ним разобраться по заслугам. Тебе придется менять партнера. Зачем эти проблемы? Я найду тебе хорошего парня, который только примерил крыло, и позабочусь, чтобы вы не попадали на опасные задания, пока твой партнер не окрепнет. Идет?»
Я молчал, цедя сок.
«Вдобавок, Данька, Лен недолго будет послушным и вежливым. Сейчас он рад уже тому, что спасся и от летящих, и от нашего наказания. Через пару дней он решит, что подчиняться ровеснику нет особого смысла. Тебе либо придется выбивать из него дурь, как делал Керт, либо смириться с непокорным партнером. Мне кажется, что тебе не хочется ни того, ни другого».
Шоки не врал, я это чувствовал. Он говорил то, во что верил, и лишь потому, что я был чем-то ему симпатичен, и слова его стоило обдумать. Шансов вернуться домой у меня оставалось все меньше и меньше, и если уж придется здесь жить какое-то время, то стоит прислушиваться к добрым советам. Лен, конечно, меня спас, но и я его тоже. А вначале он вообще меня хотел убить. И если я сейчас выберу себе другого партнера, то...
«Мне очень жаль, Шоки», — сказал я, глядя ему в глаза.
Он кивнул.
«Я так и думал. Но должен был предупредить. Ты мне нравишься, Данька. Будь ты младшим, я бы взял тебя в партнеры».
Я не успел ответить на этот неожиданный комплимент, потому что меня похлопали по плечу. Не слишком вежливо, скорее требовательно. За моей спиной стоял тот парень, что встретил нас на окраине вместе с Шоки. И взгляд у него был такой мутный, что сразу стало ясно — он пил, не сок.
«Ты очень молодой, старший, Данька», — с вялой улыбкой сказал он.
Вокруг мгновенно наступила тишина. Я посмотрел на парня, на его тесный топорщившийся костюм. Он явно пытался выглядеть менее крупным, чем был на самом деле, и сказал:
«А ты очень взрослый, старший».
Он поморщился. Я ударил в его больное место.
«Ты уверен, что сможешь постоять за себя, старший Данька?»
«Да». Меня стала бить мелкая дрожь. Хорошо еще, что изнутри, незаметно для других.
«Ты рискуешь уложить меня?»
«Прямо сейчас?» — тихо спросил я.
«Почему бы и нет?»
«Когда я ходил на айкидо, этому удару нас обучали вне программы. В самом начале. На тот случай, если какой-нибудь странный дядя начнет знакомиться с нами в темной подворотне».
Не вставая, я ударил.
Парень сложился пополам, держась за пах. Я выскочил из-за стола, опрокинув стакан с кислым соком, и замер. Мой противник медленно распрямился и прошипел:
«Я тебя кончу!»
Кто же бьет со всего размаху, особенно если противник знает айкидо?
Я уклонился, перехватывая его руку и слегка подправляя полет противника.
Он красиво проскочил мимо столика и врезался головой в железную каминную решетку. После такого встают лишь в китайских каратульниках. Парень явно их не смотрел и вставать не пытался.
Огонь в камине был жарким, его волосы сразу начали тихо потрескивать.
«Надо тащить, пока не загорелся», — сказал я, усаживаясь.
Тишина по-прежнему была гробовая. Шоки взял свой стакан с остатками вина, отхлебнул и протянул мне. Я, не раздумывая, глотнул. Вино оказалось кислым и слабеньким, как шампанское.
«Он теперь твой», — неторопливо сказал Шоки. «Разрешаешь его оттащить?»
Я кивнул. Страх медленно проходил.
«Гнат!»
— Шоки кивнул своему соседу.
«Спаси этого идиота! Ему же завтра вылет!»
Гнат, не особенно торопясь, оттащил идиота от камина и уложил в углу.
«Думаю, часть проблем ты отложил», — с поощрительной ноткой сказал Шоки.
«Жалко, что ты не младший».
«Так получилось», — честно сказал я. «Мне пора, Шоки. Мой младший ждет меня».
Шоки молча кивнул, и я, больше ни с кем не прощаясь, вышел из клуба старших.